прошлый понедельник мистер Невилл Сент-Клер отправился в город раньше, чем обычно, сказав перед отъездом, что у него есть два важных дела и что он привезет своему маленькому сыну в подарок кубики. Но по чистой случайности в тот же день, чуть позднее, его жене телеграммы сообщили о ценной посылке, которую та давно ожидала. Посылка была доставлена в контору Абердинской судоходной компании. Если вы хорошо ориентируетесь в Лондоне, то вспомните, что эта контора находится на Фрэнсис-стрит, от которой и отходит Аппер-Свондем-Лейн, где мы с вами встретились сегодня вечером. А миссис Сент-Клер позавтракала, отправилась в город, прошлась по магазинам, получила в конторе свою посылку и ровно в 4:35 отправилась назад на станцию по переулку Аппер-Свондем-Лейн. До сих пор у вас не возникло вопросов?
Все предельно ясно.
Если вы помните, понедельник был ужасно жарким. Миссис Сент-Клер шла медленно, оглядываясь в поисках кэба, поскольку ей не нравился район, где она оказалась. Неожиданно она услышала крик и похолодела, увидев, что с высоты второго этажа на нее смотрит муж и как будто подает ей какие-то знаки. Окно было открыто, и женщина четко различила его лицо, которое, по ее словам, выглядело чрезвычайно возбужденным. Муж отчаянно махал ей руками, а затем исчез из оконного проема так быстро, как будто кто-то резко рванул его назад. Цепким женским взглядом она заметила необычную деталь. Хотя на муже был надет пиджак, в котором он уехал в город, на нем не было ни воротничка, ни галстука. Убежденная в том, что с мужем что-то случилось, она бросилась к дому, который был ничем иным, как опиумным притоном, где мы с вами встретились. Но, увы, у подножья лестницы она столкнулась с негодяем-индусом, о котором я уже рассказывал. Он отшвырнул ее назад и с помощью слуги вытолкал на улицу. Вне себя от страха и самых ужасных предположений, она бросилась бежать по переулку, и редкое везение, на Фрэнсис-стрит ей встретилось несколько полицейских с инспектором, совершавших обход. Инспекторы, двое констеблей, вернулись с ней к притону и, несмотря на активное сопротивление его хозяина, ворвались в комнату, в окне которой мелькнуло лицо Сент-Клера. Никаких следов его присутствия там не оказалось. Вообще на всем этаже не было никого, кроме несчастного калеки омерзительной внешности, который, похоже, жил там постоянно. И он и индус клялись, что за весь день никто, кроме них, в дом не заходил. Инспектор уже склонялся к выводу, что миссис Сент-Клер обманулась, когда она вдруг бросилась к ящичку, стоявшему на столе, и, сорвав с него крышку, опрокинула. Оттуда посыпались кубики. Это была та самая игрушка, которую муж обещал привезти домой. Эта находка и очевидное замешательство на лице калеки заставили инспектора осознать, что дело принимает серьезный оборот. Все комнаты тщательно осмотрели, и в результате обнаружилось свидетельство ужасного преступления. Первая от входа комната была обставлена как гостиная и вела в маленькую спальню, которая выходила на заднюю часть одной из верфей. Эту верфь и окно спальни разделяет узкий промежуток, сухой во время отлива, но во время прилива затопляемый водой на 4,5 фута. Окно спальни широкое, открывается снизу. При осмотре на подоконнике были обнаружены следы крови, а несколько капель было замечено на деревянном полу спальни. В гостиной, прикрытая занавесками, лежала вся одежда Сент-Клера, за исключением пиджака. Его ботинки, носки, шляпа, часы – все было там. На одежде не было следов того, что она сорвана насильно, но не было и никаких следов мистера Сент-Клера. Скорее всего, он исчез через это окно, потому что никакого другого выхода не обнаружилось. Множество пятен крови на подоконнике оставляли мало надежды, что ему удалось спастись вплавь, тем более в момент трагедии прилив был в наивысшей точке. Ну а теперь о тех, кто замешан в этой истории. Индус известен как человек с самым темным прошлым. Однако из рассказа миссис Сент-Клер следует, что он оказался у подножья лестницы через несколько секунд после того, как ее муж появился в окне. Следовательно, он мог быть разве что соучастником преступления. Он отрицал абсолютно все и утверждал, что понятия не имеет о том, чем в это время занимался его постоялец, калека Хью Бун. А также уверял, что не имеет ни малейшего отношения к вещам исчезнувшего джентльмена. А что касается зловещего калеки, живущего на втором этаже притона, то он определенно был последним человеком, видевшим Невилла Сент-Клера. Его зовут Хью Бун. И его отвратительное лицо знакомо каждому, кто часто бывает в центре города. Он профессиональный нищий. Хотя, чтобы не связываться с полицией, притворяется торговцем спичками. В начале Треднилл-стрит, с левой стороны, в стене, можно заметить небольшую нишу. Там этот тип и облюбовал себе местечко. Он сидит, скрестив ноги, со спичками на коленях, и вид у него такой жалкий, что в засаленную кепку на мостовой милостыне так и сыплется. Я не раз наблюдал за этим попрошайкой и был удивлен тем урожаем, который он пожинает за короткое время. Дело в том, что его внешность настолько примечательна, что невозможно пройти мимо. Поражают его волосы цвета апельсиновой кожуры и бледное лицо, изуродованное ужасным шрамом, который заставляет задираться край верхней губы. У него бульдожий подбородок и пронзительный взгляд черных глаз, так резко отличающихся от цвета волос. Все это выделяет его из толпы обычных нищих. Кроме того, он достаточно смекалист, чтобы колко ответить на брошенную прохожим насмешку. Вот он и есть последний человек, видевший Невилла Сент-Клера.
Да, но он же калека. Как он может справиться с мужчиной в расцвете лет?
Он калека в том смысле, что припадает на одну ногу, но во всем остальном производит впечатление сильного и хорошо питающегося человека. Ваш медицинский опыт наверняка подскажет вам, Ватсон, что ущербность в одном часто компенсируется невероятной силой в другом.
Пожалуйста, продолжайте.
Миссис Сент-Клер упала в обморок при виде крови на окне, и ее увезли домой в полицейском кэбе. Инспектор Бартон, занимавшийся этим делом, тщательно осмотрел все вокруг, но не обнаружил ничего, что могло бы пролить свет на происшествие. Он совершил ошибку, не арестовав Буна сразу же, так как за несколько минут тот мог успеть переговорить со своим другом-индусом. Эта оплошность была вскоре исправлена. Буна схватили, обыскали, но не нашли ничего подозрительного. Правда, на рукаве его было немного крови, но он продемонстрировал свой безымянный палец с порезом возле ногтя и объяснил, что кровь оттуда и пятна на подоконнике того же происхождения. Он упорно отрицал, что видел Невилла Сент-Клера и клялся, что наличие в комнате вещей пропавшего для него такая же загадка, как и для полиции. А что до заявления миссис Сент-Клер, видевшей мужа в окне, он утверждал, что она или сумасшедшая, или ей это померещилось. Невзирая на громкие протесты, его отвели в участок. Инспектор же остался в комнате, надеясь, что с отливом обнаружится новый ключ к разгадке. Так и случилось. Хотя на мокрой земле оказалось не то, что они думали найти. Отлив открыл взгляду не самого Сент-Клера, а его пиджак. И как вы думаете, что они нашли в карманах?
Представить себе не могу.
Каждый карман был набит пенсами и полупенсами. 421 пенс и 270 полупенсов. Неудивительно, что отлив не сдвинул его с места. А вот человеческое тело он мог унести. Между домом и верфью закручивается сильный водоворот, и, похоже, тяжелый пиджак остался на дне в то время, как тело было затянуто отступающей водой в реку.
Но ведь остальные вещи обнаружились в комнате. Неужели на теле был только пиджак?
Нет, но объяснить это можно так. Предположим, нищий вытолкнул Невилла Сент-Клера из окна. Что он станет делать потом? Его сразу же осенит, что он должен избавиться от вещей своей жертвы. Он схватит пиджак, но тут ему придет в голову, что пиджак не утонет, а всплывет. Времени у него в обрез, потому что он уже слышал шум, когда жена Сент-Клера пыталась прорваться наверх, и, вероятно, сообщник-индус уже сообщил ему, что приближается полиция. Нельзя терять ни секунды. Он бросается к тайнику, где держит свой дневной улов, и набивает карманы монетами, чтобы пиджак пошел ко дну. Он выбрасывает его наружу и собирается сделать то же самое с остальной одеждой, но по лестнице уже гремят шаги. Он едва успевает закрыть окно до появления полиции.
Звучит логично.
Примем это как рабочую гипотезу за неимением лучшего. Как я уже сказал вам, Буна арестовали и отвезли в участок, но против него невозможно выдвинуть обвинение. Многие годы он был известен как профессиональный нищий, но жизнь вел тихую и ни во что не ввязывался. Необходимо выяснить следующее. Что Невилл Сент-Клер делал в опиумном притоне? Что там с ним произошло, где он сейчас, и какое отношение Хью Бун имеет к его исчезновению? Никто не может даже приблизиться к разгадке. Признаюсь, я не могу припомнить случай в моей практике, который был бы так прост на первый взгляд, но оказался бы таким запутанным.
Пока Шерлок Холмс излагал мне дело, мы выехали за пределы Лондона, и сейчас экипаж катился между двумя рядами деревенских изгородей. Когда рассказ подошел к концу, мы въехали в загородный поселок, где в окнах нескольких домов еще горел свет.
Мы на окраине Ли. Видите свет между деревьями? Это и есть два кедра. А там возле лампы сидит женщина, чей настороженный слух наверняка уже уловил наше приближение.
Но почему вы не ведете расследование с Бейкер-стрит?
Потому что многое может открыться именно здесь. Миссис Сент-Клер отвела мне две комнаты, и вы можете быть уверены, что будете гостеприимно приняты, как мой друг и коллега. Не знаю, как я посмотрю ей в глаза, Ватсон, не имея новостей о ее муже. Ну, вот мы и приехали.
Мы остановились возле большой виллы, представляющей собой настоящее поместье. Выбежал мальчик-конюх и взял лошадь под уздцы. Я спрыгнул на землю и по гравиевой дорожке последовал за Холмсом к дому. Когда мы подошли, дверь распахнулась, и в проеме появилась невысокая изящная блондинка в светлом муслиновом платье. Ее силуэт обрисовывал идущий из дома свет —